Говорит радио «Свобода». Станет ли Бирюлевское дело повторением Болотного?
Сверху получена команда подводить дело к статье 210 УК РФ. Организация преступного сообщества или участие в нем.
Приговор по делу Киров-Леса изменен. Реальный срок превратился в условный.
Нас сегодня подсудимых не Алексей Навальный и не Федор офицеров. Но скорее подсудимых два других участника. Это российское правосудие и вера людей в справедливость.
Надежда Толоконникова возобновила голодовку в мордовской колонии.
Другая колония, например, в Мордовии, ее не устроит, потому что везде ей угрожает опасность жизни.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Убийство 25-летнего москвича Егора Щербакова привело не только к беспорядкам и погромам в Западном Бирюлеве, но и переделу овощного рынка в столице. Овощная база Покровская решением суда закрыта на 3 месяца. Руководство компании «Новые черемушки», которая сдает в аренду помещение под хранение овощей для Покровской базы, обвиняется в организации незаконной миграции. В бирюлевской истории замешаны огромные деньги, и, возможно, именно поэтому тайны ее пружины до сих пор не ясны. Ольга Серебряная подготовила обзор любопытных высказываний о бирюлевской истории. Правда, вопросов здесь больше, чем ответов.
Складывается впечатление, что сколько людей, столько и версий событий в Бирюлево. Речь даже не об отношении к событиям и об их причинах, следствиях и подтексте, но, собственно, о фактах. Виктория Владимирова на слоне задает о них, о фактах, целых 5 вопросов. Вопрос 1.
При освобождении иностранному гражданину в СИН выдается предписание в 10-дневный срок покинуть территорию страны. Почему никто не проконтролировал то, что гражданин Азербайджана Архан Зейналов оставался в России с 2012 года и управлял автомобилем?
Второй вопрос касается камер наблюдения.
Дом номер 7 по Востряковскому проезду представляет собой обычную панельную 9-этажку. На такие камеры ставят редко, особенно в таком количестве. При этом изображение оказалось достаточно четким для того, чтобы опознать убийцу.
Вопрос 3.
Одна из таких камер записала встречу Зейналова с другой девушкой незадолго до убийства Щербакова. Однако больше об этой девушке никому ничего не известно.
4.
Все знакомые, которые, судя по их словам, довольно близко общались с азербайджанцем, носят русские имена и выглядят как славяне. Почему?
5.
Зачем весь этот пафос, постановочная съемка, и почему Зейналов настолько не осознает своего положения?
Ну, интереснее всех добавленный позднее 6. Почему Зейналов поменял вертолеты в воздухе?
Внимательные зрители не сразу, но заметили, что на кадрах оперативной съемки сажают Зейналова в один вертолет Ми-8 АМТ, а высаживают совсем из другого – К-226.
На очереди уже разве что 7 доказательство. Недаром же по сети гуляет в эти дни тест «Кто вы из героев Мастера и Маргариты?». Вариация на эту тему – статус Алексея Козловского.
Что-то меня смущает в задержании Архана Зейналова. Пока не разобрался. Очень похоже на спектакль. Окей, задержали. Никто не погиб. Можно вести на прием к министру. Министра срочно с Маркиным из Следственного комитета везут на Петровку 38, там, где приземляется вертолет, судя по съемке, и там, где находится СИЗО. И министр на него многозначительно смотрит. А ведь еще в это время кто-то расставляет свет, камера, пишет сценарий проникновенного взгляда. Рассказывает министру и Маркину, где стоять, куда идти, где остановиться, как смотреть. Инструктирует собровцев, где его обыскать по выходу из вертолета, чтобы можно было заснять. Как потом его вести в кабинет, где остановиться, сколько стоять, чтобы засняли, как увести.
Даже если отвлечься от радикальных конспирологических сценариев, слово «провокация», пожалуй, самое часто употребляемое теперь по отношению к бирюлевским событиям. Аркадий Бабченко пишет в Фейсбуке.
Конечной целью всего этого действия, опять же, это только моя конспирология, но отделаться от этой мысли никак не получается, должно являться введение режима чрезвычайного положения, прямое президентское правление и дальнейшая разработка сценария «государственный террор» как способ пожизненного удержания власти. К тому же есть отличный резон для его осуществления – Олимпиада. Точнее, обеспечение безопасности ее проведения.
Созвучные мысли левого активиста Алексея Сахнина. Бирюлева выгодно власти.
События в Бирюлево и подобные им являются исключительно эффективным инструментом, как минимум с одной точки зрения. А именно, они очень рельефно разделяют общество на мигрантов и коренных, на ксенофобов и интернационалистов, на погромщиков и тех, кого погромщики пугают больше любой миграции. В этих условиях именно власти, которые, в общем-то, и несут ответственность за произошедшее, становятся главной точкой консолидации.
А Эдуард Лимонов довольно потирает руки. Национальный протест социальному не помеха.
Бирюлёва задвинула Болотную. Недолго музыка играла. Наконец-то народ себя показал. Некреативный класс взорвался в Бирюлёво. Народ теперь будет выходить с недовольством. И не раз, и не два. Он берет инициативу. Он понял свою силу. Народ будет искать выразителей своей воли. Нужно постараться, чтобы выразителями стали мы, нацболы. У нас для этого есть все возможности, поскольку мы и левая, и правая сила. Наша цель, мы ее декларировали давным-давно, социальная и национальная справедливость.
Поразительно выступили в связи с бирюлевскими событиями националисты. Удивительный пост написал в ЖЖ Владимир Тор. Он так логично и понятно защищает позитивное право, а не совесть, не понятие, не народный гнев, что начинаешь думать, не взломали ли ему ЖЖ какие-нибудь убежденные либералы.
Я ничуть не собираюсь осуждать никого из тех, кто в гневе переворачивал машины в Бирюлеве. Граждане загнаны режимом в угол. Правды не найти, справедливости не отыскать, до власти не докричаться. Народ в своем гневе здесь прав, и точка. Но профессиональный механизм розыска, следствия, задержания и содержания под стражей, совершения судопроизводства – все это должно строго подчиняться закону. Например, сотрудники правоохранительных органов не должны бить задержанного, закованного в наручники. Во-первых, в этом нет никакого рационального смысла. Задержанный уже схвачен, зафиксирован и лишен возможности к сопротивлению. Во-вторых, подобные деяния справедливо трактовать как пытку, которая сама по себе обесценивает юридическую значимость полученных в ее процессе показаний. Тем более не стоит показывать это на весь мир по телевизору. Нельзя показывать по ТВ лица задержанного до того момента, как прошло официальное опознание подозреваемого свидетелями по делу. Иначе это опознание, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, можно отправить в мусорную корзину. И с чем тогда идти в суд? Без свидетелей, без юридически корректного опознания, с задокументированным фактом пытки и с нечеткой съемкой видеокамеры с подъезда, на которой нет записи самого момента убийства? Это публичная дискредитация системы российского правосудия в прямом эфире.
Обзор публикации о бирюлевской истории подготовила Ольга Серебряная. Политолог Станислав Белковский, с которым беседовала моя коллега Любовь Чижова, так объясняет суть случившегося.
На мой взгляд, есть много второстепенных причин, происшедшего в Бирюлеве, одна главная. К числу второстепенных причин я бы отнес следующее. Во-первых, безусловно, рост националистических настроений и националистического запроса в российском обществе, особенно в крупных городах, о чем эксперты моего института национальной стратегии предупреждали еще 8 лет назад, но тогда мало кто внял этим предупреждением. Это, безусловно, и огромное количество пробелов миграционной политики, который продиктован в основном интересами крупного капитала, крупного российского капитала, который заинтересован в рабском труде нелегальных и полулегальных мигрантов и потому стимулирует такого типа миграцию. А власти, собственно, идут здесь на поводу у крупного капитала и фактически выражают его интересы. Это и сплоченность мигрантских диаспор, противовес атомизации и рыхлой структуре коренного населения наших здешних мест. Но есть и одна главная причина. Это вопиющее нарастание провинциальности в крупных российских городах. Не надо сбрасывать счетов, что Бирюлево – это тоже район специфический. В этом районе практически нет кафе, кинотеатров, нет метро. Это как бы остров в составе Москвы, для которого Москва – это большая метрополия, а Бирюлево как бы провинция. А поскольку русский человек на всем протяжении своей истории борется именно с провинциальностью, пытается ее преодолеть, усугубление провинциальности, которое можно считать основным негативным результатом путинской эпохи в политике, и приводит к нарастанию и накоплению той самой святой злобы, которую выплеснул в Бирюлево.
Как вы расцениваете действия власти после того, как в Бирюлеве произошло убийство и погром на овощебазе?
Власть действовала достаточно стандартно. Сначала она попыталась замять ситуацию. Когда ситуация начала выходить из-под контроля, власть ощутимо испугалась, поскольку сегодняшняя власть привыкла решительно и остро действовать, как правило, в ситуациях, которые ничем не угрожают. Ну вот, например, характерный пример гонения на 12 жертв так называемого болотного дела. Люди абсолютно безопасные для власти попадают под раздачу по полной программе. Людей опасных для себя власть предпочитает избегать, потому что можно спровоцировать неконтролируемые реакции тысячи, десятков тысяч людей. Реальные, а не мнимые, как на Болотной площади, массовые беспорядки, справиться с которыми будет уже весьма затруднительно. То есть власть в очередной раз продемонстрировала, что она не так сильна, как и хочет казаться.
Мнение политолога Станислава Белковского. Полиция задержала 4 подозреваемых по делу о беспорядках в Бирюлеве. 3 суд арестовал до 13 декабря, 4-й пока находится под подпиской о невыезде. Организация «Русузник» полагает, что бирюлевское дело может затмить болотное. Вот фрагмент сообщения, опубликованного на сайте «Русузника».
Как нам стало известно, всего Следственный комитет планирует провести порядка 30-40 допросов, очных ставок и опознаний. Но самое главное, сверху получена команда подводить дело к статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Рядовые следователи пока с трудом понимают, каким образом они могут притянуть произошедшие события к данной криминальной статье. Но позиция руководства решительная. Ситуация крайне серьезная. Есть все шансы полагать, что бирюлевское дело заткнет за пояс по своей абсурдности и жестокости дело болотное.
Оппозиционер Алексей Навальный после событий в Бирюлево начал кампанию по сбору подписей за требование ввести визовый режим со странами Средней Азии. В среду Навальный прибыл в Кировский суд, захватив с собой вещи, необходимые в тюрьме. Однако суд изменил приговор, вынесенный перед выборами мэра Москвы. Реальный 5-летний срок превратился в условный. Затем, что происходило в зале суда, где слушалось дело Кировлеса, следила корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Драматично и неожиданно, словно в английском детективе, развивались события в Кировском областном суде. Здесь 16 октября в кассационной инстанции последний раз слушалось дело Кировлеса. Защита выступила с 2 ходатайствами о новой финансово-экономической и товароведческой экспертизе и вызове в суд ранее недопрошенных свидетелей. Суд не нашел оснований для удовлетворения этих прошений. С последним словом выступили Алексей Навальный и Петр Офицеров.
Предполагается, что последнее слово судимого – это какой-то весьма драматический и важный момент его жизни. Но так получается, что только в городе Кирове мне 3-й раз предлагают выступить с последним словом. И так жизнь моя складывается, что вокруг меня последние несколько лет постоянно ходят люди в форме, в майке, и все они повторяют эти слова. Навальный совершил преступление, Навальный обвиняется в том, что совершает преступление. Все это выглядит очень смешно, и мне кажется, даже сами люди, которые произносят эти слова, они вот сейчас засмеются, бросят эти бумажки, закричат «Сюрприз! Вы все президиум зажжете на все огни!» И все это окажется какой-то шуткой. Но шуткой не оказывается. Против меня уже возбудили столько уголовных дел, что мне еще много предстоит сказать последних слов, поэтому я не хотел бы относиться легкомысленно к этому высокому жанру.
На стороне подсудимых не Алексей Навальный и не Петр Офицеров. На стороне подсудимых 2 других участника. Это российское правосудие и вера людей в справедливость.
Кировский областной суд неожиданно вынес приговор об условном наказании для осужденных.
Приговор Ленинского районного суда города Киров 18 июля 2013 года в отношении Навального Алексея Анатольевича и Офицерова Петра Юрьевича изменить. На основании статьи 73 Уголовного кодекса назначено Навальному и Офицерову наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет каждого. Возложить на Навального и Офицерова следующие обязанности. Не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. 2 раза в месяц являться в этот орган для регистрации. В остальном приговор оставить без изменения.
Я не считаю решение Кировского суда справедливым и законным, но рада, что мой подзащитный остался на свободе, заявила адвокат Офицерова Светлана Давыдова.
Но я не скажу, что у меня отличное настроение. Конечно же, я не совсем довольна результатом. Я уже говорила, я повторюсь, что для меня единственным правильным и верным и законным решением было бы оправдание офицера. И я настаиваю на том, что мы подзащитный невиновен. Я верю в его невиновность. Я знаю, что он невиновен. Но то, что он на свободе, для меня это важно. Для меня это очень важно, потому что я не знаю, как бы я жила дальше с этим решением. Просто я не смогла бы принять, если бы он был оставлен под стражей.
Поддержать Алексея Навального и Петра Офицерова в Киров приехали художники из мастерской Марата Гельмана. Они рисовали в суде и вечером представили свои работы на выставке политического рисунка в фойе офиса регионального отделения партии «Яблоко», рассказывает Марат Гельман.
Это художники, которые рисовали суды, начиная с суда над Ходорковским, «Сирает», «Болотное дело». Наверное, такой попытка поддержать силами искусства. То есть хотим показать, что это становится нашей главной проблемой. Суды, которые выдают не приговоры, а вердикты такие политические. Художники как бы делают вот такую эту историю суда. Ну, если кто-то думает, что он сможет потом отговориться, что ему там приказали, указали, что этого не будет.
Сохраните его выражение лица.
Да, мы сохраним вот это вот. Потому что то, что сейчас происходит, это, в принципе, конечно, позор. Огромный, большой наш общероссийский позор. И если с судами ничего не получится, то вообще ничем не получится.
«Если бы я был художником, то нарисовал бы прокурора Богданова», заявил журналистам посетитель и одновременно персонаж выставки «Рисуем суд» Петр Офицеров.
Ну, я бы, наверное, если бы сумел, бы изобразил бы, как Богданов путается в своих показаниях. Это его удивленное лицо. А Блинова, не знаю даже как бы. Ну, можно было изображать, но что-то он в течение всего периода был очень такой холодно равнодушный.
Скажите, у вас есть ненависть?
Знаете, тут же смысла. Они же делали это все, понятно, из-за того, что они сотрудник системы и уже не управляют своей жизнью, в принципе, там, за звездочки или за премии. Или, да, то есть, в данном случае не они авторы, они лишь просто являются проводником. А смысл ругаться на палку, надо ругаться на хозяина. Ну, не ругаться, как бы, а биться с хозяином.
Продолжить политическую борьбу намерен Алексей Навальный. Хотя теперь любое его участие, например, в несанкционированной акции протеста и административный арест может обернуться длительным тюремным заключением по делу Киров-Леса.
Я понимаю отлично, что сейчас любое административное правонарушение, переход уже улицы в неположенном месте, могут превратить условный срок в реальный, но это же не зависит от того, какие я правонарушения совершаю или не совершаю. Это зависит от желания Путина и людей вокруг него посадить определенных людей или не посадить. Поэтому я не собираюсь идти у них на поводу, я не собираюсь прогнозировать их поведение. В любом случае, есть еще несколько уголовных дел, которые расследуются в отношении меня. У них всегда есть формальная возможность меня посадить.
В ближайшее время Алексею Навальному грозит другой уголовный процесс по так называемому почтово-косметическому делу. Братьев Навальных обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено по заявлению компании «Ифраше». Также в Кирове продолжается расследование по уголовному делу о незаконной приватизации Уржумского спиртоводочного завода. По этому делу Алексей Навальный, как и губернатор Никита Белых, проходят в качестве свидетелей. Екатерина Луштикова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Год российско-голландской дружбы завершается большим раздором. Правительство Нидерландов, несмотря на требования России, не хочет наказывать гаагских полицейских, причастных к задержанию дипломата Дмитрия Бородина. Во вторник было совершено нападение на сотрудника голландской дипмиссии в Москве Онна Элдеренбоша. Он был избит двумя неизвестными, которые проникли в его квартиру, представившись электриками. Нападавшие оставили на месте происшествия нарисованное сердечко и надпись «ЛГБТ». Инцидент напомнил историю 2005 года, когда в Москве избивали польских дипломатов и журналистов в ответ на избиение детей российских дипломатов в Варшаве. В пятницу появилось известие об ограблении квартиры сотрудницы российского посольства в Гааге. Однако полиция уверена, что этот инцидент не связан с предыдущими. Нидерланды не видят оснований для отмены визита короля Вильяма Александра в Москву и надеются, что монарх встретится с Владимиром Путиным. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Амстердаме София Корниенко.
Первой реакцией министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса на сообщение о взломе квартиры в доме, где проживают сотрудники посольства России в Гааге, был возглас «Только не это». В пятницу ближе к вечеру полиция Гааги с облегчением сообщила, что незаконное проникновение в квартиру сотрудницы посольства, скорее всего, никак не связано с чередой неприятных инцидентов в российско-нидерландских отношениях и было обычной кражей со взломом. Сама сотрудница сейчас находится в отпуске, поэтому точный список пропавших вещей составить невозможно. Полиция в рекордные сроки провела криминалистическую экспертизу и, сопоставив результаты со своей базой данных, выявила личность преступника. В интервью телерадиокомпании НОС представитель гаагской полиции рассказал.
Вор еще не задержан, но мы в любом случае рады первым успехам в этом деле, что нам удалось выяснить, кто именно совершил кражу. Это известный, очень активный рецидивист, который в прошлом не раз имел с нами дело за кражи со взломом. Я видел сообщение в прессе, где происшествие подавалось в ином свете, но полиция Гааги расследовала его как обычную кражу. Конечно, мы постарались завершить расследование в короткий срок, осознавая его политическую значимость. Но результаты расследования от этого не меняются. Теперь мы должны побыстрее найти подозреваемого. Постоянного адреса у него нет, но нам известно несколько мест, где он регулярно появляется.
Премьер Нидерландов Марк Рютте после заседания Совета министров в пятницу провел пресс-конференцию и призвал в вопросах, связанных с Россией, не руководствоваться эмоциями. Премьер положительно отозвался о реакции российских властей на нападение на голландского дипломата Онна Элдренбоша в Москве.
«Мы должны рассматривать все инциденты по отдельности. Нидерланды допустили ошибку. Второй человек в посольстве России в Гааге был задержан. Я понимаю эмоции, которые испытывали полицейские, уважаю их профессионализм, но к дипломату такие действия применять было нельзя. Извинения за это принесены». Во-вторых, произошел серьезный инцидент в Москве, в квартире Онно Элдеренбоша, второго человека в нашем посольстве. Ничто не указывает на то, что российские власти имели к этому инциденту какое-либо отношение. Мы не должны ожидать, что король Вильям Александр будет во время своего визита в Москву вести переговоры по содержанию этих инцидентов. Этим должны заниматься политики. Однако сам факт, что король едет в Москву, чтобы торжественно закрыть год «Россия-Нидерланды» и присутствовать на концерте юбилейного мирового турне Королевского оркестра «Концертгебау», имеет большое символическое значение. Точно такое же большое символическое значение имел и визит президента Путина 8 апреля в Амстердам.
В эфире популярного в Нидерландах ток-шоу на актуальные темы «Паун Виттеман» корреспондент одной из нидерландских газет и писатель Питер Ватердринкер, постоянно проживающий в Москве, заявил, что отношения двух стран может спасти встреча двух монархов. Ватердринкер пояснил, что президент Путин, по его мнению, считает себя монархом, поэтому ему приятно будет встретиться с королем Вильямом Александром. Премьер Рютте на пресс-конференции сказал, что такая встреча может состояться, если она будет совместима с графиком президента Путина.
Изначально мы не согласовывали визит короля с графиком президента Путина, потому что визит короля приурочен прежде всего к выступлению оркестра «Концертгебау» в рамках их мирового турне. Президент Путин еще в начале года сообщил нам, что постарается на концерте присутствовать и побеседовать с королем перед или после концерта. Сейчас мы пытаемся согласовать эту встречу с графиком президента.
В ответ на требование России наказать агентов, участвовавших в задержании российского дипломата Дмитрия Бородина в Гааге, Марк Рютте еще раз повторил, что никаких санкций против агентов не будет. «Отчет о действиях полиции не дает нам повода наказывать агентов», сказал премьер в интервью газете «Телеграф». Ранее сообщалось, что отдел опеки в Гааге по указанию из Министерства иностранных дел королевства приостановил расследование о якобы жестоком обращении с детьми в семье Бородиных. Однако в четверг министр иностранных дел Тиммерманс опроверг это сообщение. По словам министра, расследование можно продолжить, просто Министерство иностранных дел предложило выступить в роли посредника, чтобы избежать нарушения неприкосновенности семьи российского дипломата. Нидерландская сторона заявила также, что мероприятия в рамках года России и Нидерланды будут продолжены, несмотря на то, что за их отмену высказывалось большинство депутатов Нижней палаты парламента страны. Также принято решение не проводить никаких протестных акций во время выступления оркестра «Концертгебау» в Москве 9 ноября. Нидерландская организация в поддержку прав ЛГБТ, которая называется СОС, вела с оркестром переговоры о возможности мирного протеста во время концерта. Как вариант рассматривалось отступление от программы исполнения Чайковского вместо запланированных Малера, Бетховена и Штрауса. В пятницу оркестр все же отказался от этой идеи. Много критики посыпалось и в адрес политиков, открыто призывавших приостановить год дружбы с Россией и отменить визит короля. Именно непринужденные культурные контакты помогают постоять за права человека и загладить неуклюжесть политиков. Сейчас эти контакты нужны как никогда, пишет историк Ян Дирк Снелл на страницах газеты «Волкскрант». Министр иностранных дел Франс Тиммерманс в четверг заявил.
На мой взгляд, договоренность о визите короля можно изменить лишь в том случае, когда для этого будет весомый повод. То есть, если к нам поступит информация, что российские власти несут ответственность напрямую или косвенно за нападение на Онно Элдеренбоша. Пока такой информации нет, и ведется расследование. Мне бы не хотелось отменять визит короля, о котором стороны договорились заранее, и таким образом давать какой-то сигнал.
Разумеется, в голландских СМИ гуляют и менее осторожные версии. Что, если взломщика в Гааге заказали? Что, если взлом квартиры в Гааге и взлом офиса Гринписа в Мурманске в один и тот же день – непростое совпадение? Полиция отметает эти версии как сказочные. И все же реальность такова, что если до понедельника вопрос с голландскими узниками следокола Arctic Sunrise в Мурманске не будет разрешен, Нидерланды обратятся в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге. Об этом заявил премьер Марк Рютте. Подробности дела не сообщаются, чтобы не повлиять на арбитражный суд. Телекомпания RTL публикует интервью с подругой механика ледокола Маннеса Убельса Кармен ван Вауденберг.
Учитывая обстоятельства, Маннес держится бодро. Правда, он похудел на несколько килограммов, и его угнетает неопределенность. Поддерживаем связь мы так. Маннесу иногда представляется случай написать маленькую записку. Ее фотографируют и затем через несколько посредников передают мне. Я могу воспользоваться этой же цепочкой, чтобы написать письмо в ответ. Но дойдет ли оно, я не знаю. Неделю назад я получила от него записку, датированную 6 октября. То есть задержка существенная. Манес пишет, например, что трудно спать, потому что все время включают свет и очень шумно. Также много трудностей из-за языкового барьера. С сокамерниками у него очень хорошие отношения. Одного он учит английскому языку. Он также пытается заниматься физкультурой. Угнетает его и то, что он совершенно не в курсе того, как подается информация об их деле в СМИ. Возьмите хотя бы эти сообщения о наркотиках. Это внушает ему неуверенность.
Телекомпания RTL взяла у Кармен ван Вауденберг интервью во время демонстрации в поддержку активистов-экологов.
Я считаю, что Нидерланды ведут правильную политику, не дают русским потерять лицо, но не отступают. Мы маленькая страна, как мы можем что-то диктовать? Мы с Манесом настроились на то, что все продлится очень долго. Он мне написал, чтобы я была готова встречать Новый год одна.
Говорила подруга механика судна Arctic Sunrise Манеса Убельса Кармен ван Вауденберг. Для Радио Свободы Софья Корниенко, Нидерланды.
По всему миру продолжаются акции в поддержку 30 арестованных гринписовцев судна «Arctic Sunrise». 11 лауреатов Нобелевской премии мира, включая иранскую правозащитницу Ширин Эбади и епископа из ЮАР Десмонда Туту, написали письмо Владимиру Путину в связи с этой ситуацией. Авторы письма призвали Путина сделать все возможное, чтобы с экологов были сняты обвинения в пиратстве, а также обеспечить, чтобы любые другие обвинения, которые могут быть им предъявлены, соответствовали российским и международным законом. Но Мурманский областной суд, не обращая внимания на международную кампанию, продолжает выносить одинаковые решения. Приветствую мурманского журналиста Максима Жаравина. Максим, ну, кажется, все заседания по делам Arctic Sunrise идут под копирку, и никаких разночтений нет. Все жалобы на арест отклонены.
Да, Мурманский областной суд продолжает рассматривать апелляционные жалобы активистов Greenpeace, которые были арестованы на 2 месяца и обвиняются в пиратстве. Уже 21 человек предстали перед судом, однако есть и небольшие поправки. В частности, 3 активиста потребовали другого переводчика, поскольку не понимают содержание документов, которые им переводят, и не понимают, что им говорит судья. То, что плохой перевод, подтверждают, как правило, и представители посольств тех стран, от которых представлены активисты, на некачественный перевод. В частности, с такой ситуацией столкнулись швейцарец Марко Пауло Вебер, а также активистка из Бразилии Анна Паула Масель и аргентинец Мигель Орси. В случае с Анной, говорящей на португальском, неадекватность перевода была подтверждена и в том числе консулом Бразилии. Более того, переводчик сам иногда не понимал, что говорила ему девушка. «Я подтверждаю, что перевод не синхрон. Некоторые слова Анны Паулы были переведены неправильно», — заявил представитель посольства. Поэтому слушания по этим 3 активистам были перенесены на другие дни, на более поздние. В частности, в понедельник состоится повторное слушание дела в отношении Марко Паула Вебера.
Сочувствующие задержанным и их коллеги из Greenpeace продолжают в Мурманске акции в их поддержку. Однако протестующим приходится нелегко, и уже было несколько инцидентов. Максим, расскажите, пожалуйста.
В пятницу утром возле здания Октябрьского районного суда состоялась акция «Гринпис» в поддержку арестованных активистов. И похожие акции проходили в этот день по всему миру. Акция прошла в форме одиночного пикета. Молодой человек в жилетке «Гринпис» встал возле входа в суд и периодически сменял таблички с надписями «Я один из 30», «Спасите Арктику», «Освободите наших активистов». За акцией на долине наблюдал один представитель полиции. Однако ранее члены «Гринпис» сообщили, что им помешали провести запланированную акцию, поскольку они хотели возле здания суда разместить металлическую клетку и поместить туда троих активистов. Однако накануне ночью рядом с офисом природоохранной организации неизвестные люди, это были 6 человек в масках и с ножами, они похитили клетку, а также порезали ножами шины автомобиля, который лишь внешне был похож на машину «Гринпис», однако таковой не являлся. Собственно, члены «Гринпис» заявили, что они обратились к охране здания, просмотрели видеозапись, которая была сделана системой наблюдения, и подтвердили, что да, на ней видно людей в масках и с ножами. Они подали заявление в полицию, эта видеозапись была изъята, однако позже журналистам все-таки эту запись удалось получить. Представители полиции пока никак не комментируют эту ситуацию, они сообщили, что к месту происшествия выезжала следственная группа, однако никаких комментариев пока не дают.
Спасибо, я благодарю мурманского журналиста Максима Жаравина. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. На очередном заседании автозаводского суда Нижнего Новгорода участница панк-группы «Пусть сирает» Мария Алехина заявила, что отзывает свое ходатайство о смягчении наказания. Алехина сказала, что не имеет этического права выйти на свободу, пока Надежда Толоконникова находится в тюремной больнице после голодовки. В четверг стало известно, что Толоконникову переводят обратно в колонию ИК-14, и она вновь объявляет голодовку. На сайте ФСИН появилась информация о том, что в ближайшее время Надежду переведут в другое исправительное учреждение. Вот что рассказал мне адвокат Дмитрий Динзе, встречавшийся с Надеждой Толоконниковой в пятницу.
Она продолжает голодовку, соответственно, пока не увидит, что действительно в отношении нее совершаются какие-то активные действия, связанные с переводом в другую колонию, в другой регион. Потому что другая колония, например, в Мордовии, ее не устроит, потому что везде ей угрожает опасность жизни. Мордовская колония – это такое сообщество сотрудников СИНа, где друг друга все знают, все друг с другом общаются, и неприятности можно создать абсолютно в любой колонии в Мордовии. То есть, соответственно, ей надо уезжать в другую колонию и в другом регионе. Когда я пришел к Наде, она уже сутки фактически голодает. У нее на этом фоне опять начали обостряться заболевания, головные боли.
Были сообщения, когда она голодала в первый раз, что у нее был очень серьезный дерматит на лице. Прошло сейчас все это?
Нет, не прошло. У нее еще по всему телу опять в связи с голодовкой пошел этот дерматит, пошел на лицо и по всему телу. Опять началось, по новой все.
Перед встречей Дмитрия Динзе с Надеждой Толоконниковой в колонию прибыла Виолетта Волкова, бывший адвокат Надежды. Дмитрий Динзе считает, что ее визит является частью некой игры, которую ведет ФСИН.
Это было сделано за нашими спинами, имеется в виду тех правозащитников, которые поддерживают Надежду и которые здесь в штабе вместе с Петром Верзиловым осуществляют поддержку Надежды. Дело в том, что адвокат перед тем, как пойти к доверителю, он должен фактически заручиться соглашением на посещение того или иного лица. То есть заключить соглашение, как правило, это с родственниками. И поехать туда представлять интересы, соответственно, лица. Когда приезжает человек непосредственно к колонии и пытается пройти к колонии, то родственники, как правило, сообщают осужденному о том, что к ним едет адвокат. И осужденный составляет заявление о том, что он не против того, чтобы его посетил тот или иной адвокат. Эту практику, она, конечно, неправомерна, но этой практике пытаются придерживаться фактически все сотрудники ФСИНа, которые работают на пропусках адвокатов, родственников, либо правозащитников, которые приезжают в колонии. Виолетта, насколько я понимаю, она не имела никаких документов, связанных с этим. И просто-напросто непосредственно проникла в колонию, не предполагая, что в колонию приедут активисты, и в колонию приеду я, адвокат Динзе. Виолетта нас прошла в колонию, как рассказала Надя, и начала ее вводить в заблуждение относительно того, что вообще происходит на воле. Например, она сказала, что они все забыли, такие фразы звучали от Виолетты, что она договорилась со ФСИНом, уже практически решена проблема с руководством ФСИНа о том, что Надежду переведут куда, как они договорятся. По типу, никакая работа адвокатов, правозащитников, она фактически не помогла. Никакой Лукин там вопросы не решил о том, что Надя будет переводиться в другой регион и в другую колонию. То есть ей создали такую атмосферу безнадежности, полного отчаяния, на чем Виолетта, собственно говоря, и сыграла, на психологической вот такой атмосфере в отношении Нади. А Надя, естественно, как военнопленный, которого, собственно говоря, здесь начали разводить какими-то ковришками, какими-то тортиками и обещаниями, так скажем, начала нервничать по этому поводу.
То есть задача Волковой была просто убедить ее прекратить голодовку или еще что-то?
Насколько я понимаю, задача была наиболее обширная. Я могу только, так скажем, подозревать, какие договорники были у Волковой с Овсином, какие договорники были с ИК-14, с руководством, с Куприяновым и Кулагиным. Но я так предполагаю, что основное это было, это то, чтобы Надю склонить на свою сторону, показать ей, что она решает проблемы с Овсином, и, соответственно, на этом фоне заручиться поддержкой от Нади, чтобы якобы Волкова, Полозов и Фейгин начали работать в направлении, связанном с ее защитой. А глубокий смысл вообще всей этой ситуации, я думаю, что Фин любыми путями, пытаясь сохранить лицо в этой ситуации, достаточно неоднозначно для Фина, где уже мы насобирали и показали много фактов и произвола, и беспредела, который творится в колониях в Мордовии, не только в ИК-14, а в других колониях. У нас еще больше фактуры даже есть. И мы эту фактуру будем поднимать, и будем ее освещать и показывать общественности. Кривое лицо, как говорится, в Сина, Мордовии. И, соответственно, скорее всего, может быть, я это не утверждаю на 100%, каким-то образом Волкова решила включиться в эту игру вместе с другими адвокатами, с которыми она, собственно говоря, поддерживает взаимоотношения с Фейгиным и Полозовым. Глубокая какая-то игра, в которой еще предстоит разобраться, что вообще на самом деле происходило, связано с сотрудничеством с Синой, например, Волкова, Фейгина и Полозова.
Сама Виолетта Волкова опровергает в своем блоге все обвинения. Не надо забывать, что мы работали с Надей на протяжении более полугода, и я прекрасно знала о ее проблемах со здоровьем, пишет Волкова. Желание помочь Толоконниковой превысило чувство самосохранения, но я до сих пор не жалею о своем поступке. Описать, что я увидела, словами невозможно. Она сразу сказала, что начала голодовку, ей просто нельзя голодать, она убивает себя этим. Наверное, если бы вы встретили Надю сейчас на улице, вы бы никогда ее не узнали. Она старается быть сильной, старается бороться, но когда ее видишь, возникает только одно желание – вытащить ее оттуда, накормить и, наконец, дать возможность выспаться, пишет Виолетта Волкова. Философы Олег Арансон и Елена Петровская некоторое время назад передали Надежде Толоконниковой свои книги. Надежда ответила им коротким письмом. «После моего активного публичного протеста против пыточной ситуации в мордовских трудовых лагерях я впервые за долгое время получила возможность читать. Выходя в лагерной больничке Барашева из голодовки, я с огромным удовольствием изучала ваши работы. Для меня это оказалось глотком воздуха из другого мира, мира, который продолжает существовать в то время, как тут все чаще начинает казаться, что этот мир критической мысли, деконструирования штампов, а не старательного покорного воспроизведения их, исчез для меня навсегда», — пишет Надежда Толоконникова. Я спросил Елену Петровскую, адресата этого письма, какие книги она отправила в мордовскую колонию.
Я послал свою книжку «Безымянное сообщество». И, собственно, вы знаете, мы написали такие небольшие письма. Ну, вместо того, чтобы писать посвящение, что, конечно, немножко не отвечает ситуации, ну и вообще, как-то, знаете, довольно банально, мы написали письма прямо на этих книжках. А вторая книжка, вы знаете, это книжка, которую мы с Олегом Арансоном издали в нижегородском филиале ГЦСИ. Это «Современная философия, современное искусство».
В этой книге вы упоминаете Буссерайт или она вышла раньше?
Да, там есть упоминание.
Что вы думаете о той ситуации, которая сложилась сейчас?
Я, во-первых, с большим уважением отношусь к ней и слежу за тем, что она делает, потому что, я думаю, вот был момент после ее первого письма, присланного из тюрьмы, был момент, когда мне казались эти новости самыми важными из всех, которые мы узнавали и которые поступали из разных источников. Это действительно совершенно героическая борьба со всей пенитенциарной системой. Ну, вы знаете, я вам честно скажу, меня совершенно шокировали комментарии, которые поступили потом от посетивших колонии правозащитников, а именно сообщение о том, что эта голодовка была организована извне. Вы знаете, мне кажется, это предел абсурда. Потому что даже если предположить, что есть какая-то связь человека, находящегося в заключении, с другими людьми, ведь все равно голодает тот, кто находится в заключении. Это же его персональное дело, это его персональный риск, и поэтому это настолько нелепо. И одновременно, вы знаете, это отвечает нашему общему пропагандистскому угару, связанному с тем, что все, что здесь происходит, любое индивидуальное действие, любой акт индивидуального сопротивления управляется каким-то центром извне. Ну, на самом деле, вы знаете, это отсылает нас к более общей проблеме, к проблеме того, что противостояние власти, конечно, здесь принимает очень специфический характер. Если ты просто ведешь себя как нормальный человек, вот это самое главное, если ты высказываешь свое несогласие, если ты пытаешься отстоять свои права и права других, ты оказываешься или кандидатом на посадку, или вот фактически, как в случае этих молодых женщин и как в случае фигурантов болотного дела, просто оказываешься за решеткой. Поэтому, вы знаете, вот действия этой группы и положение нынешнее Нади и Маши, они, конечно, очень много выявляют в устройстве нашего общества. То есть это все такие катализаторы, которые выявляют самые болезненные точки и самые глубокие зоны несправедливости, которые существуют в нашем современном обществе.
Ну и в современном искусстве тоже очень многое, я думаю, изменилось за эти 2 года.
И да, и нет. Дело в том, что вы прекрасно знаете, что сейчас в Москве проходит биеннале, которые удивительным образом не акцентирует идею социального искусства, в которой все хорошо. Но она и так и называется «Больше света». И поэтому, вы знаете, здесь есть определенный конфликт между тем, как предъявляет себя искусство, особенно на таких больших площадках, как биеннале. Но это во всем мире, это не только для нас характерно. И вот тем искусством, которое для меня лично является наиболее интересным, это социальное искусство, это искусство социального активизма, это вот то, что называется словом, может быть, не очень удачным, интервенционизм, но фактически это идея социального вторжения. Это искусство, которое является провокатором и катализатором новых общественных отношений. То есть оно фактически создает новые общественные ситуации. Оно порождает события. Вот это для меня самая действенная форма искусства.
Ну, собственно, ведь весь мир ждет от России именно такого искусства.
Ну, так он его и получил. Другое дело, что Россия исторгает его из своего лона, потому что такое искусство, оно, конечно, на самом деле искусство условно. Оно, конечно, ближе к политическому действию, собственно, является политическим действием. Поэтому здесь оно вызывает, ну, я имею в виду, на официальном уровне, конечно, страх. Его просто отторгают.
Если бы у вас была возможность сейчас передать, ответить на это короткое письмо Надежды через наше радио, что бы вы могли ей сказать?
Ну, вы знаете, я бы хотела ей сказать, что вот каким-то странным образом, то есть, может быть, мы и не знакомы лично, я видела ее когда-то давно, но у меня есть ощущение связи, у меня, конечно, есть, как у гражданина, просто большое уважение, я повторю это, и восхищение тем, что делают эти женщины, Надя, Маша. Поэтому я считаю, что они устанавливают планку для нас. И вот я хочу, чтобы они знали, что их действия в этом смысле являются образцовыми, что мы даже, наверное, не всегда можем соответствовать той чистоте и выверенности того жеста, который они как личности совершают. То есть я высказываю свое глубокое уважение. Но одновременно я хочу сказать, что я просила бы Надю подумать о себе, потому что все-таки голодовка – это предельная форма высказывания человека, который находится в условиях несвободы. Я понимаю, что это осознанный выбор, но так как ей еще предстоит очень многое сделать, я думаю, проявить себя в разных областях и в форме, допустим, гражданского активизма, и как исследователь, ведь она же учится философии, я думаю, будет продолжать свои занятия в этой области, я просто призывала бы ее подумать и о себе, думать о своем будущем, о своем здоровье, беречь себя, насколько это в ее силах.
Философ Елена Петровская о Надежде Толоконниковой. В Мордовии уже несколько недель работает штаб активистов, приехавших из Москвы и других городов, чтобы поддержать Надежду Толоконникову и ее требования по изменению российской пенитенциарной системы. Работает в штабе и Таисия Круговых, автор документального фильма о группе «Пусть сирает». Я спросил ее, что будет делать штаб, если Надежду переведут в другую колонию.
Если Надю переведут, то мы не отступим и будем продолжать всячески пытаться ей помогать. И плюс это невероятный шанс менять тюремную систему в России благодаря тому, что об этом начинает заявлять Надя, и именно благодаря Pussy Riot тюремную систему в России можно каким-то образом менять. Идеально, конечно, ее изменить до состояния тюремной системы в Норвегии, например, чтобы наши колонии выглядели как Бастой Призон на острове Бастой, где всего 5 охранников на 115 человек, и несмотря на серьезные преступления, которые совершили люди, которые там сидят. Вот если бы Россия встала на этот путь, это было бы самым большим шагом к прогрессивному обществу.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарочину. Слава, я думаю, что главным событием этой недели стал этот невероятный телесюжет. Арест Архана Зейналова, его доставка почему-то на двух разных вертолетах на Петровку-38. Но, наверное, все это было рассчитано на то, что обыватель будет потрясен действиями милиции, но вызывает, по-моему, совершенно противоположное впечатление. Это выглядит и комично, с одной стороны, но более всего отвратительно, по-моему. Согласитесь?
Вы знаете, я бы этот сюжет назвала по-другому. С моей точки зрения, уместнее было сказать телесериал. Потому что, конечно, это было выполнено в актуальном жанре телесериала. С этими захватами, с этими автоматчиками, которые лежали во дворе там на Петровке. Все это было очень смешно, если бы не было так грустно. Мне кажется, что на самом деле вот это вот кино снимают, как и все прочее, как и все прочее телевидение у нас существует, в основном для одного зрителя. От того, заметит ли этот зритель подмену вертолета и вообще даже некоторую комичность этого трагического акта, зависит и судьба тех людей, которые этот акт устраивали. Но дело в том, что Бирюлёва продолжала обсуждаться на этой неделе, но уже совершенно в каком-то другом ключе, потому что все актуальные ток-шоу, они уже вернулись в эфир, скажем, «Политика», почему-то заговорили об идеологии. Ну, сначала про мигрантов, а потом сразу про идеологию. Вот как только одну на всех идеологию придумают, вот так сразу все прояснится из Бирюлёва. В общем, вот эти вот сюжеты, такие постановочные сюжеты, рукотворные, они ведь инновация для телевидения. Ведь когда происходила история на рынке, когда там пырнули полицейского и свои полицейские молчали, там тоже был элемент постановки. И внимательные зрители тоже легко могли это обнаружить, что еще раз подчеркивает, что не для зрителей это делается. Не для тех, кто был в Бирюлево, не для тех, кто громил торговый центр. А еще раньше был замечательный сюжет, несколько лет назад была в моде такая актуальная затея, я не знаю, что с ней. Такая надувная армия для того, чтобы сокрушить противников. Да, конечно, уместно сравнение всего нашего мироустройства и с овощной базой, но еще уместнее с этой надувной армии, которую надувает тогда, когда это кому-нибудь особенно нужно.
Слава, вы уже произнесли слово «сериал». Так случилось, что успешный телесериал «Станица», который начался еще на прошлой неделе, неожиданно срифмовался с событиями в Бирюлево, верно?
С событиями в Бирюлево неожиданно, а с процессом, который проходит в Кущевке, мне кажется, вполне ожиданно. Ну, я бы так уточнила, что вообще, на самом деле, на этой неделе нам показывали несколько сериалов очень важных, общественно-политических. Это вот о первом Бирюлеве мы говорили, о Кущевке вот сейчас, скажем, и еще был сериал «Навальный». И мне кажется, это три акта одного и того же какого-то очень важного действия. Что касается Кущевки, то есть «Станицы», я знаю, что есть разные мнения. Мне кажется, это очень большая удача Первого канала. Несмотря на все катастрофические грехи, действительно, и в сценарии, и в главном посыле этого сочинения, главный посыл таков, что вот, да, на местах так-то все плохо, но как только люди добираются до Москвы, сразу становится все замечательно и сразу все раскрутилось. Конечно, но ясно, что без этого оглушительного финала счастливого ничего не могло бы быть. Это с одной стороны. А с другой стороны, там дана картина ада, в котором живет страна, в котором все вообще куплено, перекуплено. Это такое даже не корпоративное государство, это государство-вотчина. где все свое и все свои. И вот эта картина дана очень убедительно, а совпадение почти текстуальное. По-моему, я не знаю, в один ли это день был или в разные, но очень близко. Когда этого несчастного азербайджанского господина Зейналова привезли к Бастрыкину, и вот это вот вся замечательная наш катарсис телевизионный произошел, вот почти в это же время главную возмутительницу спокойствия в сериале «Станица» Марину Горобец, ее роль играет Мария Шукшина. В скобках скажу, что это главное поражение фильма, на мой взгляд, потому что если бы она была поталантливее, то и эта линия бы выглядела поинтереснее. Но это уже так, реплика в сторону. Так вот, к мадам Волковой, это мать Цапка, читай, как только в «Станицу» приезжает смутьянка, ее тут же, вот окровавленную, тут же вот так вот, вот точно так же, с такими же заломленными руками и с ОМОНовцами и прочее, прочее, приводят к ней на ковер. Она тоже хочет посмотреть ей в глаза. Так что, конечно, вот эти вот удивительные сопоставления, наши главные режиссеры вот этих спектаклей, они как не берут в расчет, хотя они очень выразительны.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программу «Итоги недели» Радио Свободы завершит обзор блогов. Сетевые мудрецы спорят на вечную тему о двух народах – большом и малом. Слово Ольге Серебряной.
На уходящей неделе начал работу новый интернет-журнал «12». Работает он пока криво, но славу уже приобрел. Именно там появился текст Захара Прилепина «Почему я не либерал», благодаря которому в сети вспомнили не только историю создания советских творческих союзов в начале 30-х годов, судьбу Александра Фадеева и тексты Константина Симонова, но и классика современной российской авторской песни Александра Харчикова. Но по порядку. Длинное и кучерявое сочинение Прилепина начинается фразой «Либералам быть легко, везде свои». И содержит в себе, например, такое положение.
Россия построена ровно за тем, чтобы пришел либерал и сказал, что с ней делать. Он правда так думает. Это как бы стоит корова, а внутри коровы живет какое-нибудь живое существо много меньше размером, отчего-то уверенное, что оно наездник и сейчас поскачет на корове верхом. Оно рассказывает корове, что внутри нее сыро и неприятно, никакой цивилизации.
Сергей Пархоменко откликнулся в Фейсбуке так.
Пока читал, нечаянно нажал на кнопку «Анду», и вся эта глобальная замена, которую Прилепин сделал перед вывеской текста, заменив везде слово «еврей» на слово «либерал», вдруг вернулась обратно, как была. О, Господи, а зачем сегодня еще раз переписывать своими словами текст, который впервые был опубликован в 1982 году и уже тогда выглядел коллекцией каких-то расчесанных комплексов? Ну да, малый народ все заполнил собою, живет внутри коровы, лелеет в сердце пепел своего Холокоста, который для хорошего русского человека в его убогом ценностном мире стоит на 46-м месте, сразу после картошки в мундире и сметаны с луком, и не дает нашим сопливым детям своего шоколадного штруделя. И вообще, евреи всегда только играют на скрипках и в шахматы, зарабатывают все наши деньги, ездят вместо нас по путевке в Дом творчества в Дублты, получают от Литфонда кооперативную квартиру на аэропорте, устроили нам Октябрьский переворот, высосали всю нашу нефть из наших березок, а теперь нам из-за них приходится чесаться всеми когтями, дружить с сатрапами, тосковать по тиранам, читать советскую литературу и молиться попам на джипах. Ой, слушай, большой народ, ничего, что мы на «ты», ты-то с нами с 1903-го, с Кишинева еще на «ты», и ничего, терпим, слушаем, мы ж 200 лет вместе.
Иван Давыдов выразил свои впечатления от прилепинского текста короче и гораздо актуальнее.
Прочел зачем-то длинный и кучерявый текст Прилепина о мерзости либералов. Подумал, дочитав, что не стоило тратить столько слов. Великий бард Харчиков, которого вчера, говорят, побили какие-то негодяи, все мысли Захара сформулировал точнее, четче, а главное, куда короче. «Жиды хлебушка не сеют».
Собственно, через Харчикова тут все и связано. Одна из самых замечательных его песен так и называется «Либерал».
«Либерал — это смерть, либерал — это мор, либерал — это голод и страх. Либерал — это кнут и хомут и позор, главный внешний и внутренний враг».
Легендарный бард действительно избит серьезно. Олег Кашин сам в прошлом жертва жестокого избиения и ему сочувствует.
Когда человек находится в плохих отношениях с государством, он попадает в группу риска. Даже не связанный с властью бандит понимает, что вот этого можно бить, за него никто не вступится, а даже спасибо скажут. Я желаю Александру Харчикову выздоровления и долгих лет. И надеюсь, что среди поклонников его песен найдется хотя бы один честный сыщик, который, несмотря на противодействие, найдет и отдаст под суд преступников.
Либералы, кстати, массово признавались в любви к Харчикову. Юрий Сапрыкин.
Ничто так не скрашивало сдачи в старой афише, как выступление Харчикова на митингах в Новопушкинском сквере. Песню «Карфаген должен быть разрушен» я заучил более или менее наизусть, ни разу не слушая ее специально.
Более того, многие до сих пор верят, что Харчиков – вымышленный персонаж, то есть талантливый литературный проект. Вот что пишет Роман Волобуев.
Когда мне Ростоцкий дал послушать, я был уверен, что это какая-то постмодернистская штука типа Псоя Короленко. До сих пор в это верю, кстати.
Если Харченков и проект, то очень материальный, то есть телесный, и активно реагирующий на происходящее в российской политике. Вот его агитационное стихотворение на московских выборах мэра, опубликованное 31 августа в газете «Завтра».
«Москва, куда тебя зовет агент Америки Навальный? В Содом, где русских гибель ждет, в концлагерь гомосексуальный».
Обзор и сетевые разговоры, которые подготовила Ольга Серебряная, завершил программу «Итоги недели. Радио Свобода». Над выпуском работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». О том, как устроен сегодняшний старый свет. Люди, слова и вещи современной Европы. Проект «Европа» в эфире «Радио Свобода» сразу после новостей. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».